Друзья, всем привет. Это Спортхаб, подкаст Boxing Day. Как всегда, Дмитрий Липский и Иван Громиков при поддержке наших партнеров GGBet. Сегодня мы решили посвятить наш подкаст следующим темам. И это назначение, постоянный контракт Оле Гуннара Сольшера с Манчестер Юнайтед. Это обсуждение матчей сборной Англии на этой паузе в международных матчей и превью Ливерпуль-Тоттенхэм. Начнем мы с самой главной, актуальной новости сегодняшнего дня. В четверг с утра на официальный твиттер Манчестер Юнайтед сообщил, что они подписали трехлетний контракт с норвежским специалистом Оле Гуннаром Сольшером. Ну вот уже получается, и утвердив таким образом его в роли постоянного тренера. Здесь мы опять возвращаемся к одному из наших прошлых подкастов, в котором мы уже эту тему затрагивали. А я вот помню относительно недавнюю твою колонку на эту тему. И в принципе, ну нельзя не согласиться с мнением, что это действительно, ну Манчестер сейчас пошел в логике вынужденных решений.
Да, я по-прежнему так думаю, что особого выбора не было уже у руководства Манчестер Юнайтед. Они наверняка изначально не планировали делать Оле Гуннара Сольшера полноценным тренером, когда приглашали его временно занять эту должность. Но сейчас они оказались в ситуации, когда у них практически нет выбора никакого, потому что на них давят.
Плюс Зинедин Зидан вернулся в мадридский Реал.
Ну, это да, но я думаю, что все равно Почеттино для них был более приоритетным вариантом, чем Зидан. И как бы там ни было, но уже давят на них все, давят болельщики, давят эксперты, и тут особого выбора не остается, нужно дать контракт Сольшеру, и футболисты в том числе и давят, потому что футболистам комфортно с Сольшером на этом этапе, по крайней мере, и, наверное, они вынуждены так поступить, но я думаю, что они делают это без особого энтузиазма в целом, потому что тут, конечно, могут быть разные причины, почему они затянули так с предложением этого контракта, потому что раньше речь шла о том, что вот победа, возможно, над ПСЖ должна к этому привести, либо там победа еще что-то, кого они там обыгрывали, Тоттенхэм в чемпионате, в общем, были какие-то такие моменты, казалось, определяющие, но этого все не происходило, и с другой стороны, логично, что подписали этот контракт уже во время перерыва на матче национальных сборных. Но я думаю, что и сомнения какие-то были у руководства.
Ну, здесь просто вопрос уже, как бы продолжая тему вообще этого сезона, да, того, что происходит в Манчестере в этом сезоне. А тут же еще вопрос состоит в том, что, ну вот да, они дали ему контракт. А вопрос в том, насколько они помимо контракта готовы поддерживать Сольшера там, и на трансферном рынке в том числе. Или это будет опять такое половинчатое решение, где ну, есть там тренер, да, которого вроде как ну, надо, вынуждены поставить. И есть какое-то опасение в отношении опять. То есть мы ему даем контракт, но мы все равно за него боимся и доверять ему какие-то большие суммы. Просто в этой логике очень сильно напрашивается решение, как по мне, найти спортивного директора, потому что ну, здесь получается просто слишком большой дисбаланс.
Да, они, в принципе, половинчато поддерживали всех предыдущих тренеров. То есть какие-то трансферы они позволяли им совершить, на кого-то указать, кого-то они, наоборот, блокировали, кого-то предлагали сами. Я думаю, что принципиально важно для Манчестер Юнайтед сейчас это, наверное, создать какую-то структуру, чтобы при Вудварде был еще человек, не только другой еще банкир, который руководит клубом, а был человек, который профессионально занимается, ну, скажем так, футбольным менеджментом, скаутингом, ну, может потенциально занять должность спортивного директора или главного скаута, должности, которые, ну, в принципе, не заняты в Манчестер Юнайтед, чтобы была какая-то четкая структура. Я думаю, что они это планируют, потому что у них уже было три тренера после Фергюсона. Все, в принципе, в чем-то разные тренеры. Ни у одного из них ну, не получилось то, чего он хотел бы, то, чего бы он хотел. У всех был, если был успех, то какой-то относительный. Теперь они выбирают четвертый вариант, то есть бывшего игрока без каких-либо тренерских успехов, ну, на серьезном уровне. То есть они выбирают разные варианты, но, возможно, если у каждого варианта все заканчивается достаточно плохо, возможно, есть смысл поработать немножко над структурой и сделать так, чтобы, в принципе, назначение тренера не было таким определяющим моментом в дальнейшем.
Ну вот Жозе Моуриньо, в принципе, да, на Бэйне недавно, ну, относительно недавно, после увольнения из Манчестера, делился да, своими вот впечатлениями в отношении того, что да, сейчас вот в Англии, в первую очередь в Англии, идет такой тренд, где роль тренера, она, ну, она уже, это уже не менеджер и не босс в полноценном смысле, да, этого слова, как привыкли это видеть в Англии. И да, сейчас тренеров, ну, вот на примере того же Сари, да, как, которого взяли в большой клуб, ну, роль вне, скажем так, да, вне игровых каких-то моментах, она очень-очень сильно, ну, она сузилась там до минимальности какой-то. И, ну, вот действительно, сейчас это просто наталкивает на мысль, что если у клуба нету своего какого-то вот целостного видения, целостной, ну, даже не структуры, мне кажется, здесь... В принципе, какого-то плана, потому что, ну, если есть какой-то план, то он, наверное, как-то же идет в более, как бы это правильно сказать, ну, в долгосрой, как-то он...
Ну, да.
Ты понимаешь, что я хочу сказать, что да, если ты, у тебя какой-то там план, к которому ты следуешь, то ты какие-то даешь действия какие-то системные по этому поводу, то есть это касается, ну, вообще всего. В Манчестер Юнайтед, ну, то есть сейчас это уже выглядит так, что, ну, тут вообще вопрос не в тренере сейчас. Проблема сейчас, кажется, что не в... Ты можешь там, ну, кого бы ты ни назначил, может быть, проблема... Да, есть претензии к тренерам, безусловно, но, может, они не настолько плохи, как, в принципе, они не могут дать результат в этих условиях?
Конечно, часть проблемы в этом 100%. И, естественно, такая система, как, например, и Челси, мы видели в Манчестер Юнайтед, когда тренер... с одной стороны, не отвечает за все, что происходит в клубе, с другой стороны, спрос всегда идет с него. Все равно спрашивают, с него больше не к кому абсолютно обратиться, и нет никого, кто бы, возможно, даже контактировал с футболистами, решал какие-то их вопросы, чтобы не было ситуации, когда футболист не проходит в состав, и там вся обида идет сразу же на главного тренера, чтобы кто-то его поддерживал еще сверху с руководства и имел какой-то контакт другой с футболистами, чтобы это тоже для поддержания атмосферы достаточно важно, и решал какие-то другие вопросы, чтобы все не зависело от взаимоотношений тренер-игрок. Наверное, это важно при любом раскладе. В наше время, по крайней мере. Раньше было, да, естественно, вот, к примеру, был там Боб Пейсли в Ливерпуле. Боб Пейсли, которого большинство игроков не любило, наверное, в Ливерпуле, потому что он с ними не общался практически. Он им не объяснял, почему они не проходят в состав. Они могли себя проявлять, потом снова возвращаться на скамейку запасных и так и сидеть там годами. Но это была немножко другая эпоха, потому что у футболистов еще не было агентов. Или были агенты, но не такие, как сейчас. Футболисты так еще не могли продвигать свои какие-то... свою правду, так сказать, в СМИ. Футболисты не могли таким образом давить на тренеров. Ну, тем более, Боб Пейсли, естественно, был успешный, система была выстроена. Но, тем не менее, сейчас футболисты не дадут спуску тренера, не дадут медиа спуску тренера при первой же неудаче. Всегда все будет вываливаться на главного тренера. И должен быть кто-то еще, кто, по крайней мере, имеет контакт с этими игроками, кто еще представляет клуб на каком-то уровне, кроме тренера и владельца, или как в случае с Вудвардом, он, я не знаю, президентом или генеральный директор, который тоже не дает никаких комментариев, никакой позиции вообще не выказывает никогда. Естественно, Манчестер Юнайтед тоже нужен этот человек, потому что пока что, ну, да, действительно, вся вина попадает на плечи тренеров, хотя, очевидно, раз бы пробовали разных тренеров с разными стилями, с разными достижениями, и у всех, видишь, в конечном счете все заканчивали плохо в Манчестер Юнайтед.
Вообще, если так посмотреть, да, на современный футбол, ну, в АПЛ в частности, вот эта связь между владельцем, да, клуба и там игроками, ну, то есть слишком большой, как мне кажется, вот это вот расстояние, оно слишком, да, то есть это не значит, что владелец там пришел в раздевалку, пожал руки и сказал, там, сегодня отлично сыграли, это одно дело. Но вообще, то есть какое-то влияние владельца на то, что происходит сейчас в футбольных командах, ну, сейчас мы говорим за топ-лиги, оно вот, владельцы отдаляются от этого. И вот ты правильно говоришь, что действительно вот весь идет спрос на тренеров, хотя в реальности у каждого владельца есть же ведь управляющий. Ну, то есть, да, он может не спортивный там директор, как человек, который там занимается подбором там футболистов, персонала там и так далее. Но в принципе, да, вот есть президент клуба, да, назовем его так. То есть это человек, который вот с которых, вот, даже если мы посмотрим на вот эту эпоху, да, скажем так, редко когда можно увидеть, когда вот этих вот именно руководителей клубов, вот с них есть какой-то спрос.
Их бывает увольняют, уже бывают такие ситуации. Как правило, после того, как уволят уже нескольких тренеров, потом доходит какая-то мысль, что, возможно, стоит поменять еще спортивного директора или кого-то вот такого. Либо это проходит незаметно, эти изменения. Но, как правило, ну, спрос не с этих тренеров. Постоянно под, не с этих людей. Постоянно под давлением находятся тренеры. В принципе, сейчас мы смотрим, к чему сводится футбол. Практически каждое обсуждение любой команды, любой ситуации, все это сводится к тому, что под давлением тренера или нет, кто его может заменить, или этот, или он останется еще. Вообще к этому начал сводиться футбол, по-моему, в последние годы.
Физрук или философ?
Да, и постоянно вот это вот из крайности в крайность, и в конечном счете один вопрос только. В каком состоянии сейчас тренер, в каком он положении, его уволят или нет в ближайшее время? Ни с кого другого спрос практически сейчас не делается. Даже с футболистов спрос не такой большой, как с тренеров сейчас.
Хорошо, резюмируем тогда эту тему. Получается, что, ну, к чему мы пришли, что по-хорошему Манчестер Юнайтед, если и собирает, строит какие-то планы вокруг Сульшера, то, очевидно, они должны быть подкреплены не только надеждой самого тренера, сколько это еще должны быть действия как со стороны, как в отношении структуры, так и, очевидно, трансферных дел.
Да, мне, и тем более мне кажется, что вот Эд Вудвард, я не знаю, возможно, при каких-то его коммерческих успехах в Манчестер Юнайтед, он позволяет, наверное, многим людям садиться себе на шею в Манчестер Юнайтед. Некоторым футболистам и их агентам садиться на шею. И, в принципе, ну, контракты эти пораздавать.
Про Мендеша говорилось много, про Райолу, ну, Райола в меньшей степени.
Но Мендеш уже тоже, сейчас уже, наверное, нет на него такого влияния на Манчестер Юнайтед. Как ни странно, что когда Мауриньо был тренером, он, в принципе, не подписывал игроков Мендеша, хотя, казалось бы, это, да,
ну, да, это же прямые...
вроде бы они связаны, а до него как раз Мендеш привозил игроков в Манчестер Юнайтед. Сейчас, может быть, этого нет, но тем не менее, ну, некоторые футболисты, во-первых, эти огромные контракты у некоторых игроков, во-вторых, Поль Погба, мне кажется, вообще центровая фигура во всем этом, во всем происходящем, потому что сначала у Мауриньо была идея строить игру команды вокруг Поля Погба. Теперь-то эта же идея будет у Сульшера — строить команду вокруг Поля Погба. Я не уверен, что вокруг него можно строить команду.
Ну, уже пошли же разговоры относительно, да, что его хотят там, или он, вернее, не его хотят, а он хочет куда-то уйти там в Реал.
Ну, это обычная там, торговля, ну, вот этим вот, когда уезжают футболисты из топовых команд английских, уезжают играть за свои сборные, они обязательно дают комментарии о том, что моя мечта — играть за Реал, или каждый мечтает играть за Реал, или за Барселону. Ну, это так уже смешно, когда просто, понятное дело, у Погба контракт заканчивается, по-моему, следующим летом 2020 года. Сейчас самое время, ну, как минимум, вот немножко вот позакидывать эти удочки, возможно, получить больше контракт от Манчестер Юнайтед, как можно больше. Тем более сейчас многие футболисты в Юнайтед и их агенты, очевидно, не очень довольны тем, что самый высокооплачиваемый игрок Алексис Санчес, он, в принципе, никакого значения не имеет. Что он есть, что его нет в Манчестер Юнайтед, но он самый высокооплачиваемый футболист.
И сейчас, с отрывом огромным.
Да, и сейчас нужно уже постепенно кидать вот эти вот намеки, что я могу оказаться в другом месте и все такое прочее. Хотя из уст Погба это так вот... Я еще могу понять, когда Эден Азар, там, да, который выиграл чемпионство в Челси, он там, да, был лучшим игроком чемпионата. Но Погба, который за 2,5 сезона, он даже не приблизился к лучшим футболистам, даже премьер-лиги, который начинает шантажировать вот этими Реалами и Барселонами. Вот это проблема. То, что этого футболиста вернули в первую очередь, исходя из коммерческих целей Манчестер Юнайтед. Не столько даже из игровых, сколько из коммерческих.
Ну, это, возможно, кстати, тоже просчет в условиях, где оказался Ман Юнайтед после ухода Фергюсона.
Просчет...
Ну, то есть, там же проблема... Ну, я понимаю, да, цель, да, купить там коммерческого... Профиль в Фейсбуке, да, или там в Инстаграме раскрученный. Но, как бы, если мы вспомним положение Ман Юнайтед на момент покупки Погба, то оно же было катастрофическим на тот момент.
Ну, я не думаю, что оно было катастрофическим. Опять же, это мы все...
Ну, после Мойеса и Ван Гала...
Но мы немножко все равно гиперболизируем вот это вот катастрофическое, не катастрофическое. Я думаю о том, что это положение катастрофическое. Эту идею больше продвигают те же агенты через медиа, которые пытаются давить на руководство клубов
и
вынуждать их тратить как можно больше денег.
Супер-игрок.
Может быть, в этом есть какой-то смысл, но я не думаю, что положение Юнайтед было настолько катастрофическое на тот момент. Они выиграли Кубок Англии, там заняли пятое место. Ну, то есть, в принципе...
Заканчивая тему Man United, мы не можем, да, не сказать, что вообще на футбольном поле происходит. МЮ идет сейчас пятый, отставая от Арсенала, который на четвертом месте, на 2 очка. И у Man United, в принципе, такой, ну, не самое лучшее расписание. Уотфорд, выезд к Вулверхэмптону, Барселона, Вестхэм. Опять Барселона, выезд к Эвертону, Ман-Сити, Челси. Заканчивать, правда, буду с Хаддерсфилдом и Кардиффом. Но вот, в принципе, вот эти матчи с Барселоной, Ман-Сити, Челси, Эвертон, которые идут, ну, по сути, как бы один за другим. Даже не факт, что Манчестер Юнайтед же опять шестым не закончит.
Ну, шестым, пятым, тоже не принципиальный вопрос, я думаю, в итоге. Шестым или пятым. Главная задача сейчас попасть в Лигу Чемпионов. Это уже фактическая задача перед Сульшером. Хорошо, что подписали контракт сейчас, потому что последние 2 матча Юнайтед проиграл. Могут быть какие-то подозрения о том, что, возможно, команда немножко сейчас пойдет на спад. Но не будет. Ну, по крайней мере, не будет добиваться таких результатов, как в январе-феврале. Очень вовремя подписали контракт. И для самого Сульшера, и, возможно, для команды это тоже будет хороший эмоциональный толчок сейчас.
Может, лучше стоило бы, наоборот, подождать до конца сезона? И там уже за тем же самым Покетино побороться.
Это, да, есть такая позиция. Но ты же понимаешь, что давление на клуб, я думаю, что ощущают они. И эксперты, как правило, это все бывшие футболисты Манчестер Юнайтед, и болельщики уже, мне кажется, больше месяца ждали вот этого контракта для Сульшера. Вот эти вот практически требования пошли. А Вудвард тоже вот такой, мне кажется, он по-прежнему ощущает, что он находится не на своем месте все эти годы. То есть он все время, он очень такой, мне кажется, неуверенный в себе руководитель.
Вынужденно занимается популизмом.
Да, ну вот все его решения, они все либо как-то затягиваются, либо, обрати внимание, и тренерские в том числе. Что очень много он сомневается в том, что, как именно поступить.
Печально.
И даже та история с Ван Галом, как Ван Гала увольняли. Сейчас Ван Гал дал на днях интервью BBC, да, где он тоже жаловался.
Разнес там.
Как он всегда жаловался. Там можно есть с чем поспорить, но жаловался по поводу того, что за его спиной. И, ну ладно, за его спиной, но это в принципе за полгода до увольнения Ван Гала было понятно, что Мауриньо его заменит. Я помню тогда, это сезон 15-16. Тоже это как-то не самый лучший менеджмент со стороны руководства клуба.
Ладно, заканчиваем тему Man United. Думаю, у нас еще будет достаточно поводов поговорить о них. Вторая тема — это сборная Англии. Команда Гаррета Саутгейта за 3 дня одержала 2 победы с общим счетом 10-1. Обыграв квалификации дома сначала Чехию, а позже на выезде Черногорию. По-моему, задействовали они очень много, да? Там 5 или 6 новых игроков в стартовом составе. Да. Там же сразу было...
Там и Деклан Райс, и Хадсон Адой.
И, судя по всему, как бы, ну, мы видим, что Гаррет Саутгейт реально уверен в этих парнях и вообще в своей команде. И вообще вот Англия впервые на моей памяти, она настолько... Ну вот выходит, ну не то чтобы прям выходит, да, но вот самоощущение какое-то у футболистов, что они не боятся провалиться. У них какой-то такой настрой, мне кажется, какой-то... Вспоминаешь, как мучились вот эти вот все ребята. Ну, не эти ребята, да, то еще поколение.
Нет, частично эти ребята тоже. Многие из них тоже.
Тоже в матчах как бы, ну, с не самыми топовыми соперниками. Но сейчас как будто вот им руки развязали, ноги развязали, глаза развязали.
Наверное, атмосфера в команде изменилась в последние годы. Это стало ключевым моментом. Если вспомнить прошлогодний чемпионат мира, я помню, как некоторые английские журналисты потом писали, что вот мы были в 30 минутах от финала чемпионата мира, что это сейчас больно осознавать, когда в следующий раз у нас будет такая возможность. Я тогда подумал, ну, странный подход, потому что очевидно, что такая возможность скоро будет еще раз. Потому что это не просто там какой-то там выстрел на чемпионате мира случайный, потому что видно, что команда меняется. И видно, что команда, ну, в ближайшие годы она реально может быть одним из претендентов постоянных.
Ну и в кои-то веки уже сейчас, да, видно, вот откуда брать кадры. Больших кадров, ну, там даже в топовых клубах есть много молодежи. да, причем такой,
ну, как именно, какие-то, ну, топовой молодежи. Да. Понятно, что вот там этот Хадсон Адой, он не основной футболист в Челси, и непонятно, будет ли он основным футболистом в Челси. Вокруг него просто очень хороший хайп подняли зимой из-за интереса Баварии, все внезапно узнали об этом футболисте, и это тоже сильно подтолкнуло и Сари к тому, чтобы его иногда использовать, чтобы удержать в Челси, и подтолкнуло в итоге Саутгейта к тому, чтобы вызвать этого игрока. Допустим, пример Джейдена Санчо тоже так уникальный, ну, в каком-то смысле уникальный, потому что он бы, наверное, не играл в Манчестер Сити, он точно в этом возрасте, он перешел в Боруссию, и он там о себе заявил, он один из лучших футболистов Бундеслиги, ну, то есть какие-то везде индивидуальные моменты. Тот же Деклан Райс заявляет о себе в Вестхэме, не в топовой,
ну,
команде.
Это вот, ну, я просто веду к тому, что сейчас так смотришь на Англию, да, вот там на ее состав вот этот большой, то есть не основной, а вообще, если так взять, пулы игроков, на которые может рассчитывать Саутгейт, так, ну, ощущение это примерно то же, что вот совсем недавно было с Германией, там, с Испанией, то есть, да, есть там, ну, те, понятное дело, там люди выиграли там Кубок мира и так далее, и там чемпионат Европы, но, то есть, было же видно, что вот, да, вот там за, условно говоря, этими немцами, там есть еще, там растут еще и топовые игроки, которые уже видно, ну, было уже тогда видна их смена, кем они заменять, потому что, ну, такие команды там по 3, там по 4 состава можно спокойно людей как бы забирать, набирать. И вот с Англией вот тоже что-то похожее сейчас вот наблюдается.
Может быть, может быть. Я думаю, что ключевой момент — это то, как изменилась сама команда, атмосфера в команде, и как быстро эти футболисты могут себя проявить. Потому что все равно сейчас порог стал намного ниже, чем это было раньше, для того, чтобы попасть в национальную сборную. Если бы это был 89-й, 90-й год, там футболистам нужно было поиграть уже на серьезном уровне в чемпионате, в основе своей команды, чтобы их начали вызывать в сборную. А многих и никогда и не вызывали толком. А сейчас, ну, ты видишь, что, вот опять же, пример Хадсона Адой, который еще ни разу не выходил в старте на матч премьер-лиги, но в сборную он уже вышел в старте в первый раз. То есть и сейчас уже немножко изменилась вот эта вот динамика, и выбора особого нет. Выбора особого нет в том плане, что, ну, действительно не давали достаточно возможности английским футболистам в последние годы в клубах, и поэтому приходится вот уже хвататься буквально за всех. И действительно талантливые игроки, спору нет, и молодежные сборные добиваются успеха регулярно, английские. Действительно талантливые игроки, но вот эта динамика изменилась. Всех очень быстро-быстро проверяют. И всему... А почему все могут быстро себя проявить? Потому что очень хорошая атмосфера внутри команды, потому что команда играет сейчас без давления, потому что у команды, ну, видимо, толковый тренерский штаб, который какую-то модель игры для нее определяет и качественную работу проводит. И очень быстро все вливаются и адаптируются.
Ну, в принципе, это хорошо видно по Рахиму Стерлингу, который вот забил там 6 мячей за последних 4 матчах, а до этого забил 2 там, в 45.
Да, безусловно.
Он,
да,
же ведь тоже начинал, да, еще с той Англии. Еще вот у...
Да, и он и символом был, в общем-то, да, одним из символов той Англии.
То есть и здесь как бы, глядя на одного Стерлинга, уже видно, что эта трансформация, она, ну, она присутствует, она имеет место быть. Вопрос еще в том, что вот эта молодая поросль, да, которая вот уже стучится в двери основной команды, это результат каких-то системных изменений в английском футболе?
Да. Ну, тут нужно, во-первых, сказать, что нельзя сказать, что в английском футболе раньше не было талантливых футболистов, их было полно, потому что слишком это футбольная страна, слишком высокий уровень футбола в стране, они всегда были. Но конкретно сейчас, да, это, естественно, это те, как сказать, реформы, которые, да, проводила футбольная ассоциация там еще 2011-2012 годы, вот эти вот все, потому что серьезные реформы тренерскую проводили они. Ну, там очень сильная работа была выполнена как раз, и вот результатом и стали вот эти вот юниорские сборные, которые начали везде побеждать, а сейчас эти футболисты попадают в национальную сборную. И поэтому, наверное, немножко, не то, что даже немножко несправедливо, это очень обидно, наверное, для тех, кто этим занимался, и для всех там детских, юношеских тренеров, когда начинают говорить о том, что приход Пепа Гвардиолы, там, я не знаю, вот сейчас и Почеттино открывает лучшее в английских футболистах, и вот он результат. Вот это все благодаря ним, потому что там Фил Фоден 12 минут сыграл за Манчестер Сити. Там, ну, Стерлинг играет. Кто-то, по-моему, это Лем Россиньор был, который вообще сказал, что нужно Бьелсу поблагодарить за это. Еще до того, как Бьелса...
Копнул глубже.
Еще до того, даже как Бьелса был в Лидсе, он сказал, что нужно поблагодарить Бьелсу, потому что он повлиял и на Гвардиолу, и на Почеттино. И как итог, вот эти все футболисты сейчас играют в национальной сборной великолепно.
Отлично.
Конечно, они реформировали вот последние 10 лет, это правда. Пока сборная проваливалась там на чемпионате мира 2014 года, чемпионате Европы 2016, структурно происходили изменения в системе подготовки футболистов.
Ну, будем надеяться, что на больших турнирах Англия снова себя покажет и, быть может, даже выиграет трофей. Я, в принципе, не вижу ничего тут. Ну, возможно, да, на ближайшие турниры, так Англия, наверное, фаворитом заходить будет.
Ну, одним из, да, вот последний чемпионат мира, почему я и думал, что это просто начало, ну, скорее всего, даже если в следующий раз не выйдут в полуфинал. Но это как было со сборной Германии, которая вот много-много лет, я помню, полуфинал, да, мы уже смеялись, что хватит ли у нее характера, там чего-то, но все равно они добились своего в итоге. И просто если уже команда подготовлена, я думаю, что и Саутгейт, как тот же Лев, может очень много лет работать в сборной Англии. Если она уже подготовлена, и она уже будет ощущать свой уровень, будет без какой-то паники прежней подходить, то рано или поздно она должна добиться своего. Ну, конечно, многое будет зависеть от обстоятельств. Тем более турниры на вылет — это такое дело.
Идем дальше. Заключительная тема нашего подкаста — это главный матч следующего тура. Ливерпуль принимает Тоттенхэм. Обе команды находятся в отчаянной гонки. Тоттенхэм, правда, в нее недавно вступил, если можно так сказать, или опустился, докатился до такого состояния. Ливерпуль ведет отчаянную борьбу с Ман-Сити за чемпионский титул. Тоттенхэм ведет отчаянную борьбу за место в топ-4.
Ну, он пока еще не отчаян, но да.
Ну, там же уже расстояние 4 очка, по-моему, с потери очков Челси. Если бы еще Челси выиграл бы у Эвертона, да, это был пропущенный матч у них.
Или... Они проиграли Эвертону.
Ну просто. Да, нет, так я понял, да, они Эвертону проиграли, и просто по потерянным там получалось, что Ман Юнайтед должен быть, был бы шестым таким образом, и отставание Тоттенхэма у него составляло бы 3 очка, ну то есть оно и сейчас составляет 3 очка, но поскольку Челси очки потерял, то теперь от 3 до 6 4 очка разницы.
Да, ну просто Тоттенхэм пока еще не в роли догоняющего, поэтому... Наверное, мы его видим пока в первой четверке как фаворита в этой гонке заочной.
В данном матче, ну, наверное, ну, в первом туре Ливерпуль выиграл 2-0.
2-1, да.
2-1. 2-1, 2-1.
Там
да,
был
да,
очень
да,
смешной
да,
матч, потому что Ливерпуль точно, контролировал точно. Ход встречи, потом в конце, да, пропустил, и потом еще не поставили пенальти в ворота Ливерпуля, который стоило бы поставить. Секунд, и это да, было да, бы да, странно, да. Если бы так встреча завершилась в ничью, учитывая преимущество Ливерпуля.
Расписание Тоттенхэма, наконец, до конца чемпионата. Выезд Ливерпуль, Кристал Пэлас, Лига чемпионов Ман-Сити, Хаддерсфилд, Лига чемпионов Ман-Сити, Ман-Сити, Брайтон, Вестхэм, Борнмут, Эвертон. Ну, в принципе, да, рабочий календарь. Мне кажется, Манчестер Юнайтед посложнее. И, наверное, Манчестер Юнайтед самый сложный. Более того, Манчестер Юнайтед самый сложный календарь из всех 4 команд, которые вот и претендуют на 4.
Да, вопрос просто в форме нынешней Тоттенхэма, потому что в последних 4 матчах 1 очко взяла команда Почеттино. В общем, в этом-то и вся проблема заключается. Хотя, опять же, не скажу, что какие-то серьезные игровые проблемы. Весь сезон Тоттенхэм играет невыдающимся образом. Проблема в том, что в последние недели они перестали конвертировать свою игру относительно неплохую в результат. В этом, наверное, вся проблема сейчас для Тоттенхэма заключается. Тем не менее, они достаточно уверенно обыграли Дортмундскую Боруссию. Возможно, сейчас эта пауза пойдет им на пользу. Такой тоже вариант возможен.
Ну, в принципе, игроки Тоттенхэма, особенно англичане, получили наверняка позитивный заряд.
Я думаю, да. Ну, кроме Эрика Дайера, который получил травму. Остальные, наверное, да. Харри Кейн. Ну, Харри Кейн забивал, кстати, как ни парадоксально, все вот провалы Тоттенхэма и потери очков, они-то начались после того, как Харри Кейн вернулся в команду. Но, тем не менее, он забивает почти в каждом матче, поэтому не скажешь, что проблема именно в этом. Скорее, это просто стечение обстоятельств. Ну, он и так в неплохой форме. Дели Алли, ну, наверное, тоже более или менее неплохой. Но нужно по Тоттенхэму просто найти свой ритм. Я так думаю, немножко потерянный.
В одном из прошлых подкастов мы уже по поводу Ливерпуля говорили, что команда Юргена Клоппа проведет 2 матча сейчас с Тоттенхэмом, а потом чуть позже с Челси. И к этому моменту Ман-Сити только начнет входить в свой вот этот сумасшедший график. И, в принципе, вот, ну, давление на Ливерпуль сейчас, оно зашкаливающее. Вот в данный момент каждая потеря очков, ну, наверное, будет восприниматься, ну, если не фатально, то очень близко к этому. То есть, по сути, каждый Вот это было очень, ну, с Фулхэмом было видно, когда команда пропустила, ну, странный гол абсолютно.
Ну, сама себе придумала.
Да, и вот как-то потом, ну, не, я бы не сказал, что это напоминало истерику, да, какую-то, но это вот было очень близко к этому моменту, потому что, ну, потеря очков с Фулхэмом, она, ну, наверное, ну, не ставила, конечно, крест, да, но вот...
И она вполне была возможна, если бы не пенальти этот, потому что, ну, пенальти тоже такой, по глупости Фулхэм получил пенальти, и я бы не удивил, мне кажется, что 1-1 бомбом закончится вполне, потому что Ливерпуль действительно немножко с паникой играл эти последние 10-15 минут. И встреча с Тоттенхэмом тоже, конечно, для Ливерпуля очень опасная.
Здесь же ведь вопрос на том, что да, если Тоттенхэм не ляжет со стартового натиска, который, мне кажется, ну, мне почему-то кажется, что Ливерпуль пойдет именно бить с первых минут, то здесь же ведь, я думаю, Юрген тоже прекрасно понимает эмоциональное состояние своих игроков, и это уже было видно на протяжении вот сезона, наверное, вот во второй половине особенно, после Рождества, когда команда вот, ну, впадала в эту истерику. Вот началось это, кстати, после победы над Эвертоном 1-0, вот этой вот курьезной, скажем так. И вот с этого момента даже вот эти матчи с Кристал Пэлас, эти матчи, Господи, дай бог памяти. Та с Эвертоном тем же самым.
Ну, конечно, да. Да. Ну, вообще, как по мне, наиболее такой важный был момент, это вот когда Манчестер Сити проиграл Ньюкасл, а Ливерпуль потом не смог обыграть Лестер. Это вообще, вот после этого, да, действительно началась тревога сплошная в игре Ливерпуля. От матча к матчу с Вестхэмом ужасный матч просто был от Ливерпуля. Но сейчас, видишь, сейчас все-таки настроение улучшилось. Победа над Баварией. Победа над Фулхэмом, какой бы она ни была, каким бы ни был Фулхэм. Я думаю, что главная опасность для Ливерпуля здесь — это просто то, что Тоттенхэм может сыграть сильно. Потому что Тоттенхэм — команда очень непредсказуемая в этих больших матчах. Она может как и проиграть в одни ворота, так и обыграть любого соперника. Но мы знаем, что Тоттенхэм может реально по игре обыграть Ливерпуль. То есть он может взять там инициативу. Можно вспомнить прошлогодний матч.
На Анфилде, кстати.
На Анфилде,
да.
Тоже такой. В конце он был такой немножко курьез. Ну, опять же, там...
Ну, там тоже. Там вот это вот, кстати, очень сильно сказался ранний мяч, который забил Салах, по-моему, в начале. И вот, да, Тоттенхэм, как, мне кажется, наоборот, как-то на Тоттенхэм лучше повлиял даже пропущенный этот мяч. И они взяли действительно, как ты правильно говоришь, игру в свои руки. И в принципе, чудом они... Ну, им чудом пришлось отыгрываться, а не наоборот.
Да, это тоже важный момент, и важно то, что, в принципе, вот у Ливерпуля и Тоттенхэма в их противостоянии, ну, в нынешних команд последних лет у них нет никакого, ни у кого нет преимущества. Они, по-моему, несколько лет в ничью играли постоянно, потом в прошлом году Тоттенхэм очень уверенно обыграл Ливерпуль дома, потом была ничья, теперь Ливерпуль победил на Уэмбли, и никто не знает, чего ждать сейчас. Здесь нет очевидного вот такого... слабости у той или иной команды, которая могла бы воспользоваться, мог бы воспользоваться ее соперник. Как Ливерпуль с Манчестер Сити добывал много побед, тут понятно, да, почему так происходило, почему именно Ливерпуль этим пользовался.
Там по стилистически просто будут.
Да, а здесь стилистические команды, ну не то чтобы они одинаковые, но они не с разных полюсов.
Сильные стороны не ложатся на слабые стороны.
Да, вот в том-то и дело. Здесь действительно сложно очень предугадать. Хотя для обеих команд матч может быть определяющим. Тоттенхэму нельзя проигрывать в то же
время.
Ну,
у Тоттенхэма еще хотя бы, знаешь, какой-то есть запас. Мне вот в этом матче интересно просто даже... Ну, я вот почему-то твердо уверен, что, зная, что команда у Юргена может в конце реально вбиться в истерику, мне кажется, Юрген будет делать ставку на первый тайм, на быстрый гол. И здесь вопрос в том, что даже если, ну, это забить там не получится, но команда сможет взять мяч там, свои ноги, свои руки, насколько методичности хватит и вот этой вот, ну, насколько Ливерпуль готов гнуть свою линию спокойно и уверенно 90 минут.
Думаю, сложно будет. Для этого нужно, чтобы...
В принципе, что-то давай, ну, да, Тоттенхэм же ничья, как бы абсолютно, абсолютно приемлемый результат для Тоттенхэма.
Ну, в общем, да, ничья — приемлемый результат. Ну, когда есть футболисты высокого уровня, там, знаешь, 1-2 момента, и все повернулось уже в другую сторону. С Баварией, конечно, Ливерпуль вроде бы не паниковал, когда играл на выезде.
Мне кажется, это
соперника еще.
Ну, ты знаешь... После того, как Бавария сравняла счет...
Был момент,
когда вот, ну, я уже, мы там были, ну, чувствовалось у каждого, смотришь на клуб, каждого человека, как там из болельщиков Ливерпуля, у всех там, мандраж, он чувствовался, он прям, он в воздухе витал.
Ну да, вполне, вполне возможно. Просто Бавария была, мне кажется, слабенькой достаточно. Не, да. Мог, не могла сама надавить на Ливерпуль в этот критический момент какой-то. У Тоттенхэма, мне кажется, таких проблем не будет, скорее всего. Тем более после вот этого небольшого перерыва, когда они немножко отдохнули от своих поражений. Вполне возможно. Но давай не будем забывать, что еще Манчестер Сити играет накануне. С Фулхэмом.
С Фулхэмом, да, на
выезде. С одной стороны, да, должна быть уверенная победа Манчестер Сити, но кто знает. И тоже результат этого матча может на настроение повлиять.
Безусловно. Ну, в принципе, мы уже видим, как он влияет и на Ливерпуль, и на Ман-Сити, когда вот в этой гонке они... Вот эта нервозность, то есть что с одной, что с другой стороны, она прям через экран видна.
Да. Ну, да, наступает действительно определяющий момент. Для Ливерпуля так точно, но для Тоттенхэма где-то близко очень.
Прогноз?
50 на 50. Нет, я думаю, ну, либо ничья, либо минимальная победа Ливерпуля какая-то.
Мне кажется, тут, ну, мне кажется, все зависит от первых там, минут там, 15-30. Здесь действительно, как ты говоришь, либо Тоттенхэм просто посыпется, потому что у них есть такая манера. Либо, если удастся держать удар, то можно перевести, как в боксе, до поздних раундов и там найти свой lucky punch. Причем это будет очень просто сделать с учетом того, что Ливерпуль в ничья будет. Ну, она не упирается вообще им ни во что.
Да, но я думаю, что все-таки обойдется здесь без разгрома той или иной команды. Ну, в первую очередь, Тоттенхэм вообще редко проигрывает крупно. Мне так кажется, редко он так... Он может повалиться, да, но так, чтобы весь матч провалить...
В прошлом сезоне такое часто у них было.
Да, ну и ну это, в принципе, тоже команда, которая умеет в концовке добиваться своего, которая играет до последнего вот в этом плане у него. Вот они как раз не особо паникующие именно вот в решающих отрезках
Мне
матча.
Почему-то кажется, что будет низовая игра, и я бы вот поставил бы или там победу Ливерпуля 2-0, или вот нули.
Сейчас ну, время почему? Такое настало уже, потому что апрель... Практически. И сейчас будет, наверное, в таких матчах много низовых результатов. Потому что значит, градус повышается, ответственность, уровень ответственности растет. И где-то рисков будут избегать все.
Хорошо, на этом будем заканчивать. Это был подкаст Boxing Day. Дмитрий Липский, Иван Громиков при поддержке GGBet. Подписывайтесь на нас в соцсетях, Твиттере, Фейсбуке. Поддерживайте нас на Патреоне. Услышимся.
Пока.